Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ, у студії Сергій Сулим, і розпочинаємо програму «Обідня перерва». Наш гість Олексій Арестович, аналітик, військовий психолог.
Військовий я окремо, психолог окремо.
Військовий, так. Військовий аналітик, психолог, правильно? Вітаю вас.
Вітаю.
Отже, говоритимемо про методи боротьби проти російської агресії. От, почнемо з психологічної допомоги. Кожен день ми отримуємо інформацію, знову захопили якусь військову частину, наших військових принижували, над цивільними знущалися. У Донецьку чи Харкові російські екстремісти знову захопили ОДА чи прокуратуру, чи ще щось, повісили якусь ганчірку замість українського прапору. Поясніть, пояснень з боку влади практично ніяких немає, реакції нуль. Як на все це реагувати простій людині, як сприймати, щоб не впасти от в такий, важку-важку депресію?
Надо понимать, что происходит. Происходит вот что. Идет, значит, сейчас происходит масштабная спецоперация со стороны России, направленная на Украину, для того, чтобы ликвидировать нашу способность к организованному сопротивлению. Такая спецоперация была разработана еще при Советском Союзе, неоднократно осуществлялась в Афганистане, в Чехословакии и так далее. Она называется «особый период». То есть это когда решение на военные действия принято, идет 45 дней подготовки. Это слаженное наступление на дипломатическом фронте, информационном фронте, работа с местной агентурой и сепаратистами, заброска разведывательно-диверсионных групп, доразведка, там, перекупка генералов, членов правительства и так далее, и так далее. Это как бы размягчается наша способность обороняться, да, и возможность. И потом, когда они посчитают готовыми, происходит полномасштабная военная агрессия. Вот полномасштабная военная агрессия, стрельба, гражданские думают, что это начало войны. Реально это не начало войны, это конец ее подготовки. Как бы, да. Реально, вот сейчас уже идут боевые действия идут только не военными средствами. Надо это очень четко понимать. Против нас развязана война, около 45 дней назад она началась официально. Конечно, можно сказать, что всю историю в России воюют с Украиной, это действительно так, но одно дело, когда принято решение на военную агрессию, вот указом секретным, да, Владимира Путина. Это сделано было дней 40 назад, там 45 примерно. Сейчас мы находимся в конце этого процесса, и через несколько дней российские войска в кондиции будут для того, чтобы входить на территорию Украины. Это не означает, что они войдут, надо очень четко понимать.
А как все это воспринимать простым людям?
Ну, надо понимать, что против страны развязана война, и надо обороняться. Тут надо понимать вот что, что мы вполне, я хочу это особенно подчеркнуть за главными буквами, там, золотыми, какими угодно.
Церковно-славянскими.
Да, церковно-славянскими. Мы как страна вполне способны, как общество, отразить военную агрессию Российской Федерации. По одной простой причине. Давайте вот сухими цифрами. Они где-то, группировка 83 тысячи войск по северным и восточным границам Украины. Угу. Значит, им нужно отжать юг и восток. Это порядка 5-7 областных центров, городов-миллионников надо взять под контроль. Ну, давайте поделим 100 на 7. Получается по 10 тысяч на город. Только не забывайте при этом, что им надо охранять коммуникации еще свои, потому что они будут очень длинные. 100 километров, 200, снабжение, пополнение войск. Плюс иметь какие-то войска в резерве для того, чтобы оперативно реагировать на сопротивление со стороны вооруженных сил Украины, народа и так далее. И так далее. Это получается исчезающая малая величина. И нет у них других сил. Они поснимали войска даже с китайской границы, чтобы перебросить сюда.
Тобто ми повинні розуміти, що у випадку російської агресії у України достатньо сил, щоб її
совершенно верно
адекватно відповісти. Ну, от ви знаєте, пане Олексію, тут у інтернеті вас почали називати провокатором, і там дехто критикує, але що цікаво, що фактично ваші заяви збігаються із тим, що той же Кабаненко каже, той же Гриценко пише, і навіть у випадку, якщо ви 100% провокатор, те, що ви кажете, з величезною підтверджується нашими можновладцями і нашими фахівцями, військовими, що це може бути з великою відсоткою.
Надо понимать вот что. Что как работает психика людей, и в этом основная причина наших бед. Наши люди верят только бюрократам. При всем моем уважении к Кабаненко, я с ним встречался, разговаривал, с Гриценко, как бы проблема в том, что если ты не при должности и говоришь вещи, которое положено говорить только высоким должностным лицам, например, о стратегических планах, о судьбе страны, ну, точно провокатор. Обычный человек не имеет права так говорить. Отсюда все наши беды. Слишком много надежд на бюрократов. Вот пока был Майдан, и мы занимались самоорганизацией, были победы, был дух, мы скинули страшного диктатора. Как только власть отдали бюрократам, снова поражение, потери, позор национальный и так далее. Давайте дальше верить бюрократам, а не верить провокаторам.
Ну, то саме це я від вас хотів почути. А все-таки, чому влада така ватна, бездіяльна? От, чому не налагодили елементарного діалогу з людьми? Нормально було б кожні кілька годин від імені уряду, чи Ради Нацбезпеки, чи, може, вже ставку головного командування треба організовувати, я не знаю, як там це все робиться, пояснювати, що відбувається про безчинства російських окупантів і екстремістів, про реакцію на них. Чому вони абсолютно...
Они не считают необходимыми с нами разговаривать. Вы поймите, к власти пришел коллективный Янукович. Это второй этап любой революции. Что те, которые... Дракон умер, да здравствует дракон. Угу. Что он коллективный. И надо понимать вот что. Что мы, они из партии регионов и коммунистов им принадлежат, БЮТ там, и все остальные принадлежат к одному политическому классу. У них общий бизнес. У них дети учатся в одних и тех же учебных заведениях, они сидят в одних и тех же ресторанах, мы для них чужие, понимаете, вот я и вы, мы для них куда более далекие, чем их товарищи из партии региона. Поэтому как бы это победил тот же самый политический класс, просто фигуры сменились. Наша революция не закончена, украинская, абсолютно, да, и это идет только второй этап, а всего в революции 4-5 проходит этапов. И вот это стандартная практика, что Великая Французская революция, что Октябрьская революция в России, да, получается, что сначала революционеры, первое поколение, это те, кто делает революцию. Второе, это те, кто на их крови приходит к власти и начинает репрессии революционеров первого класса. А потом обычно следует военная агрессия, обязательно. Я вообще удивлен, что на Украину напала только Россия.
Только Россия. Только, да. А Белоруссия может тоже
подключиться? Ну, есть данные, что белорусские военные очень активно принимают участие в разработке планов нападения.
А, я зрозумів. Так вот, вы кажете, что по факту нынешняя влада діє в интересах агрессора. Ну, а это она свідомо робить? Просто она иначе не может.
Вот дилемма украинского общества. Да? Они преступники, либо они просто дилетанты. Толеран в таких случаях говорил, что это, даже если это не преступление, это еще хуже, это ошибка.
Угу.
Вы поймите, по психотипу эти, у нас на Украине не было политиков и не было политики. Политика началась 21 ноября этого года, когда собрался Майдан. И все политики сразу растерялись и не знали, что делать. Ожидать, что плохие оппозиционеры, они были очень плохими оппозиционерами, станут хорошей властью, это по меньшей мере смешно.
Угу.
Но это плата нас, общества, за экономический фетиш. Мы всю жизнь считали, что все решает экономика. И главное, чтобы были деньги. Они так и думают. Это люди, которые всю жизнь боролись за основные фонды в государстве, отжимали их, понимаете? Включая там партийные, политические фонды. А политикой было то, что надо получить было государственный админресурс для того, чтобы легче бороться было за предприятие. Вот и вся политика. Когда началась политика, собственно говоря, нападение вооруженного агрессора, оказывается, мышление экономистов не позволяет адекватно реагировать на эту ситуацию. Паттерны поведения, которые они освоили, понимаете? Потому что для этого надо быть военным человеком, политиком или государственным деятелем. Ну, хотя бы политиком, я уже о государственных деятелях не говорю. Они просто... Их мозги и души не приспособлены для того, чтобы противостоять военной агрессии. Они, конечно, что-то делают. Я бы не записывал их предателей так прямо, по крайней мере, пока это не выяснилось или доказано. Но то, что они делают, называется ошибка. А в таких в политике, как говорил Толеран, я повторюсь, ошибка куда хуже предательства.
Ну, хоть что же они роблять, вот
делают, безусловно.
Мобилизация проводится частково, раз... Передислоковуються частини. Я не знаю, як там протиракетна оборона із західних кордонів переведена на ті території України, звідки може очікуватися.
Вона по-другому організована, вона прикриває основні ключові об'єкти на місці, там, допустим, перекрестки дорог.
Ну, добре, я не військовий стратег, тут я... Ну, щось робиться все ж.
Безусловно, робиться. Мобілізовуються вооружені сили, йде бойова підготовка днем і ночі, там, непрерывно. Війська вийшли з пункту постійної дислокації, йшли туди, де їм легше буде займати маневрену оборону. Ні, підготовка йде, це було б глупо отрицати. Но в обществе идут очень сложные процессы. Если мы будем их редуцировать, упрощать, вот мы, то мы не поймем во всей полноте. Здесь есть момент принципиальный, о котором я хотел бы сказать, если есть 2 минуты. У нас в Украине борются 4 основные проекта геополитических. Первый – это российский, второй – это советский, третий – европейский, четвертый – националистический. Они все находятся в страшных противоречиях. Что такое российский проект? Путин не хочет отнимать Украину. Российский проект – это... Слабая федеративная Украина, которая двуязычная, никуда не вступает ни в какие НАТО и ЕС и полностью работает на Россию в качестве ВПК. Да? А брать территорию, управлять ею, у них и так своих забот достаточно. Это один вопрос. Второй вопрос – это российский проект. Советский проект – это проект, когда забрать всю Украину не было никаких украинцев, Хохлов придумал австрийский генштаб, не существовало такого языка, предателя всех задавить и так далее, а все остальные братья будут с нами в одном государстве. Европейский проект – ну вот мы толерантны, Европа, давайте вступать в Евросоюз, олигархи тоже люди, бандитам надо дать возможность справиться. Тем, кто расстреливал на Майдан после милиционера, после переаттестации, может стать хорошими сотрудниками милиции. Бла-бла-бла, это то, что представляет Яценюк и компания, там, турчиновая компания, БЮТ, грубо говоря. Ну, плюс там еще мы будем давать воровать всем, вот, в принципе. Янукович только на семью все замыкал, а у нас...
А мы
будем всем давать воровать.
Поэтому мы добрые.
Все
и националистичный проект.
Националистичный проект – это правый сектор, это Белый Молот, это Саша Музычка. И вот смотрите, что произошло. Сегодня ночью его убили. Его убило МВД. при задержании. Там же все понятно абсолютно, что шито это все белыми нитками. Человек, они лепят версию из российского ментовского сериала. Это делает первый министр МВД. В общем, его сознательно убили и знали, что делали. И это означает, что бенефициары европейского проекта, вот те, кто выгодополучатели, начали подавлять националистический проект. То же самое, кстати, будет между российским и советским. Они тоже войдут в противоречие. Сейчас все больше побеждает советский проект. А давайте захватим половину.
А вот вы про националистичный проект не сказали. Особистості ми знаємо. Але що несе націоналістичний проект, на вашу думку? І який із цих проєктів найсильніший? Бо ви казали, десь писали, що п'ятий. Європейський і... Так, п'ятий. Про п'ятий ще поговоримо. Mm. І європейський, і націоналістичний слабкі, як бліді спірохети.
То же саме з Росією. Ну, російський чуть покрепче. Ви смотрите, в чому фішка. Чому вони слабі? Тому що ніхто не розуміє, що произошло. У нас зараз йде громадний слом старої системи во всьому світі. Просто з України це почалося. И речь идет вот о чем, что полностью меняется вся земная культура, все способы вести хозяйство, экономику в масштабах всей земли. На Украине это началось впервые, в Украине. И эти люди просто, они очень хорошие, там, европейские проекты, националистические, но это все риторика 20-19 века. Угу. Проблема не в том, что они плохие, а проблема в том, что они из позавчерашнего, вчерашнего и позавчерашнего дня, а будущее всегда побеждает. Нет такого. Не случается такого, чтобы 1 июня проиграло 30 мая или 31. Всегда побеждает. Просто вопрос, что мы сейчас, как в тот самый Мюнхгаузен, мы оказались 32 мая. Вот это в дни абсурда.
И
да?
Треба стягнути себе.
Да,
так, надо тянуть себя за волосы из болота.
Те же самые противоречия между российским, между прочим, и советским. Советский это вообще затхлая такая штука. А российский это вот такой вот, мы всех победим, отнимем Прибалтику, Польшу и поставим крест над Константинополем, захватим все проливы. Это риторика Александра Третьего. Это позапрошлогодний сезон. Угу. И, кстати, между прочим, россияне, когда займут Юг и Восток, они будут точно так же отстреливать своих сепаратистов, как сейчас наши убивают представители европейского проекта, убивают представителей националистического. Они не нужны им. Мавр сделал свое дело, Мавр должен уходить.
Так, про п'ятий проект ми ще поговоримо, але от мені хотілося б крапку поставити щодо наших Збройних сил України. Сьогодні було Ігоря Тенюха відправлено у відставку, ніби вже нового міністра призначили.
Да.
А то я в ефірі.
Михайла Коваля. Это тот генерал-полковник, пограничник, который
глава... Потрапив у полон.
Потрапив у полон в Криму, да, он как бы кадровик, хотя он бывший десантник и так далее. Но тут момент какой, что это лишний раз показывает, что власть занимается сплошным популизмом и ставит как бы заслуженных тех, кто пострадал в плену. А реально надо ставить очень хорошего, грамотного общевойсковика, способного проводить стратегические операции.
А у нас такие есть в армии?
Конечно, есть. И в армии, в отставке, бери на здоровье. Ну, там, Кабаненко, очень хороший специалист.
Ну, я как-то тоже про него не дуже добрый выступил.
Нет, я про Кабаненко очень хорошо. Да, да, да. Да. Я про Гриценко не очень хорошо.
А его, до речи, в НАТО запрошивало недавно.
А Кабаненко, да. Он, дело в том, что, я так понимаю, он учился за рубежом. Он в лучшем он соединяет в себе черты лучшей натовской школы и советской школы военной. И, в принципе, очень толковый специалист. Он произвел на меня положительное впечатление.
То есть є люди, які могли б очолити армію в дуже складний цей період. А все-таки, що відбулось насправді з Чорноморським флотом України і з тими частинами, які стояли, і чи хто може ще стоїть в Криму? Тенюх каже, що він з усіма командирами спілкувався, всім давав завдання. А ми звідти чуємо, що вони не чули директив від Міноборони, нічого не знають, що робити.
Це ложь і дезінформація.
З чого боку?
Це сторони Тенюха, і тому він подав відставку офіційно. Його в цьому обвинили в Верховній Раді, він якби це підтвердив. Надо понимать вот что. Что Тенюх – это представитель старой советской бюрократической школы. Это советская военная машина в худших ее качествах. То есть это когда ответственность в скользких политических вопросах принимать нельзя, надо отдавать командирам на местах. Ну, как бы общее, понимаете, вот когда на «Украинской правде» красными большими буквами написали, что украинские военные в Крыму после гибели прапорщика, да, разрешили стрелять, мне как военному было смешно, я не знал, плакать или смеяться.
Ну, взагалі-то за статутом...
Не существует такой вещи, как разрешили стрелять в армии. Это в армии разрешите только войти в комнату, понимаете? Это единственное место, где момент, где можно сказать «разрешите». В армии ставится боевая задача. Боевая задача ставится очень определенно. Выйти к такому-то месту, в такой-то район местности, занять оборону, не допустить прорыва пехотного танка противника. Там, я не знаю, не допустить прорыва сил противника на территорию воинской части, защитить материальные ценности, личный состав, да, материальную учебную базу и так далее. Вот так задача ставится. А мы вам разрешаем стрелять, это не по-армейски, понимаете? Ага. Поэтому надо понимать очень, очень четко, что командиры на местах, командиры в Киеве с удовольствием воспользовались ловушкой и возможностью дать неопределенный приказ, чтобы снять с себя ответственность. Командиры на местах в Крыму с удовольствием этой ответственностью воспользуются. Я хочу сказать непопулярную вещь. Вот. Но я человек, который 12 лет отслужил в украинских вооруженных силах, был в разных ситуациях, и, знаете, я имею право. Я прошел Майдан весь и так далее, все вот эти расстрелы на Грушевского, бойню в Мариинском. Угу. Я так вот скажу, так сказать, свою позицию в данном случае. Тральщик Черкасы, маленькое, едва вооруженное судно держится до сих пор.
Угу.
А морская пехота сдалась.
А им сказали, что их повбивают?
Ну, правильно. А Небесную Сотню не убивали, когда она с деревянными щитами шла вперед? Безоружные люди, не умеющие воевать, гражданские. Не дававшие присяги и так далее, и так далее. Теперь смотрите, есть такой герой у нас Мамчур.
Угу.
Полковник. Но, напоминаю, что перед тем, как пришли зеленые человечки под КПП в воинской части Мамчура, авиационной бригады, их они войсками, самолетами перебрасывались в Крым. Прямая обязанность, конституционный долг и воинский полковникам Мамчура было перехватить эти силы. Возможно, без стрельбы, но перехватить, обеспечить перехват, в смысле поднять свои самолеты в воздух и так далее. Сначала он, Мамчур, пропустил врага в крымское небо, да, открыл им. Потом, когда вертолетный отряд в САКах перелетел, который был в САКах, он перелетел на территорию Украины, спас технику и личный состав, Мамчур этого не сделал. А по нынешним временам каждый боеготовый самолет – это величайшая драгоценность. Все они остались там, его люди не прилетели. А только потом он уже с криком «Америка с нами», с развернутыми знаменами, одно из которых советское, пошел в атаку на зеленых человечков. И это для гражданских он кажется, для пиара он кажется героем. Реально, с точки зрения военного, там очень много материала для военной прокуратуры и для осуждения его боевыми товарищами.
Тобто поведінка наших військових, на вашу думку, дещо дивною.
Кримської групіровки, давайте
так, уточним. Так, Кримської
і то не всі. Да,
і вот то не всього.
Ну от що таке, коли маленький тральщик четвертий день обороняється, сміло йде на таран, да, Черкаси. Угу. А чотири корвета, вооруженные с ног до головы, оказывается,
закидають світлошумовими гранатами.
Подверглись штурму, так росіяни ж перебежали по трапу туда. Угу. Що, трап нельзя було брати, или що, я не можу понять, если уже до этого дошло.
Ну, якби, я не знаю, з моєї позиції, я не військовий, і я не можу там казати, що вони погані, їх засуджувати, я не був в їхній ситуації, оскільки ви, ну, як я розумію, маєте свою точку зору з цього приводу, то ми її доносимо до слухачів, і я
так, моя лична позиція.
Я так сподіваюся, ну, я повинен сказати, я з багатьма військовими спілкувався, і щось схоже вони говорили. От ви вже сказали, як росіяни будуть нападати на Україну, і що це може статися після Генасамблеї ООН, правильно?
Ну, да.
А от як Україні оборонятися? Оце питання.
Да, все як обычно. Центральним моментом являється вот что. Что мы будем вести, это не, ну, как бы не секрет, маневренную оборону, потому что сплошной фронт нам не хватит сил создать. Да и никто не воюет в 21-м столетии уже сплошным фронтом. Это значит, что борьба будет за основные объекты местности, железнодорожные узлы, аэродромы, крупные там развязки.
Пане Олексію, ви продовжите відповідь свою через кілька хвилин після випуску новин та реклами. Отже, це програма «Обідня перерва». З нами Олексій Арестович, аналітик. Не перемикайтеся, скоро повернемося.
Обідня перерва.
Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим триває програма «Обідня перерва». Наш гість Олексій Арестович, аналітик. Отже, продовжуємо нашу розмову. Розмова у нас дуже серйозна і про майбутнє. Тому що дуже багато експерти зараз говорять про високу ймовірність вторгнення Росії. Ну, буквально навіть новини не слухали, ви слухали там теж. Не лише наші експерти і військові про це кажуть, і Олексій Арестович каже, що це насправді секрет Полішинеля, росіяни наступ готують. А як діяти нашій армії? Ну, по-перше, у нас вона набагато менша. Ви вже почали говорити, що в принципі вже відомо, як приблизно наші будуть діяти, якщо росіяни там підуть з Одеси, з Придністров'я нападуть на Одесу, там з Харківська область, Київська область, як вони там планують і так далі.
Ну, план російський такий, приблизно. Значит, они где-нибудь в ночь на какую-нибудь интересную дату, типа 1 апреля, я не говорю, что это будет 1 апреля, сразу подчеркиваю, но когда это все будет воспринято обществом, ну, или под большое международное какое-то событие, например, по ту же ассамблею генеральную, или те которые события, которые будут в апреле, там, мая, ну, я думаю, что это вопрос там пары недель, а может быть и ближайших дней, они сделают вот что. Они создадут непосредственно угрозу Киеву, захватят, конечно, Восток, Харьков, Луганск, Донецк, Мариуполь, создадут угрозу Киеву, ударят по Одессе, чтобы отсечь Херсон и Николаев, поставить между двумя группировками в Одессе, через Приднестровье и Крымом, и попытаются отсечь Киев от западных регионов. Грубо говоря, задача выйти на Днепр. И пойдут на Днепропетровский узел, потому что там А. Коломойский нехороший человек с их точки зрения, Б. Который готовится к обороне и заправляет украинские вооруженные силы своим бензином. И кроме этого, это целый комплекс предприятий ВПК, в которых Россия крайне заинтересована. То есть, естественно, Киев они будут брать, потому что ну куда без Киева, мать городов русских. Да и Януковича надо возвращать обратно на трон. Их же надо как-то оправдать эту военную агрессию. А как ее можно оправдать? Только посадив, восстановив законный порядок, вернув президента.
И приводи у них уже есть багато. Тут російськомовних просто вішають на всіх стовпах, це ж зрозуміло.
Вот. И языки відрізають усі. Первый эшелон, это надо понимать не в смысле поезда, а эшелон это как бы первая линия войска, да, которая называется, поясняю для гражданских. Он пойдет очень быстро на колесной технике ночью с предварительной заброской диверсионных групп, которые уже здесь на самом деле. Да. И их задача сорвать вооруженное сопротивление. То есть начать наносить удары по нашим войскам, активистам, органам государственной власти, военные склады защищать, чтобы народ не мог разобрать оружие. Там сжечь основные запасы хранилища техники. И вот диверсанты будут создавать такую среду, которая... Хаос, да. А они будут очень быстро захватить. Их задача захватить основные железнодорожные ветки, станции, аэродромы. То есть обеспечить транспортную возможность. Возможность логистики прибытия второго эшелона сил усиления.
Ну, тактика наших тоже ведома приблизно. Да, наших возможностей.
Блокировать будут их, бить им во фланги, окружать, там, сбивать самолеты, тактические десанты, бороться с ними и так далее, и так далее. Защищать основные свои узлы ключевые, пытаться маневрировать. Вот здесь очень важна позиция народа. Я об этом писал, еще раз скажу, что если армия наша будет действовать в одиночку, а народ будет отсиживаться по домам, ей будет очень тяжело, потому что тогда она будет как бы у нее она будет действовать с открытыми флангами, ну, батальонные тактические группы, бригадные тактические группы, их можно обойти, окружить и так далее. А россияне будут эту среду создавать из сепаратистов, из диверсантов и так далее. И так далее. Наша задача аналогичную среду предоставить нашей армии, чтобы тогда наша армия становится не беззащитными маленькими батальонными группами, которые обходи, разбамбливай с воздуха, делай что хочешь, а такими акулами в среде рыбешки. Мы должны стать маленькими злыми пираньями, вот такими, которые создают среду благоприятную для нашей армии. Тогда наша армия с опорой на фланг, где будут вязнуть агрессор, где будут вязнуть его диверсионные группы, отряды сепаратистов, казачков.
Так, а кто же организует этот океан?
Это должно организовать. Этот океан,
акулы будут,
да, теплый. Океан должна организовывать наше правительство. Оно должно, я бы на его месте сейчас открыл бы военные склады. Выдал бы подпаспортные данные взрослым мужчинам, особенно прошедшим военную подготовку, бывшим офицерам запаса, которые в Киеве только... Слабо 60 тысяч человек, из них 25 с боевым опытом и так далее. И поставил их на воинский учет, провел бы сборы, недельные, двухнедельные, создал бы так называемую совершенно официальную территориальную оборону.
Ну, вот они этого не делают.
Они этого не делают. Я вам больше скажу. Они, украинские ВПК продолжают поставлять оружие России сейчас, в данный момент. Российская армия напрямую зависит от нашего продукции, нашего ВПК, и мы благополучно поставляем вооружение, которым они через несколько дней...
Через несколько дней
нас начнут убивать. Да.
Тобто, ви сказали, що те, що робиться задля ведення партизанської війни проти російських окупантів... Чего замало? Наша влада не здійснює.
Для партизанской войны вообще ничего не делается, потому что они боятся, что эти партизаны обратят оружие против них. За вот это, за табак, за алкоголь, за вообще их манеру обращаться с нашим народом, грабить его, не слушать. Я вот одного не понимаю. Ну хорошо, вот вы таинственные герои, которые там страшной тактикой 21-го столетия, не сопротивлением, втягиваете русского медведя в капкан, а потом мы все его победим. Ну так объясните это народу. Создайте информационный центр, который каждые 3 часа будет сообщать все, с ума сходящим гражданам, особенно Юга и Востока, которые боятся, не понимают, что происходит, в чем секрет ваших действий, да? в чем таинственность вашей стратегии. Объясните, что мы делаем это, мы не сопротивляемся, потому что вот то-то, то-то, то-то.
Ну, да? Я вас в первой части запытывал, вы сказали, народ для них такой же ворожий, как и раньше.
Поэтому они ничего не сделают для спасения, для партизанской войны. Вместо этого они будут всех тех немногих, кто может организовать сопротивление, то есть правый сектор, там, и националистические организации, и самоорганизованные, преследовать. Под видом борьбы с терроризмом и так далее, и так далее. И это то, что сейчас происходит. Арестовано много членов правого сектора. Там, сям, пятое, десятое. Они выбивают почву и таким образом работают на руку врага.
Якщо далі так діятиме наша влада, то що росіяни війдуть? Да. У них величезна перевага.
Нет, у них величезной переваги, это надо очень четко понимать. Mm-hmm. У них нет переваги.
И ну, для... в всяком разе, армия наша с ними не сможе.
Почему?
Протистояти.
Сможет.
Сможет?
Сможет, да.
И вопрос... есть надея, что большая частина ну, наших військових будет.
Чтобы обороняться, нужно иметь соотношение, ну, там, давайте говорить вот так вот. В общем, один к трем. То есть, их обороняться может человек один против троих, там, в таком соотношении. Да? Если россияне входят 80-тысячной группировкой, нам нужно там 25 тысяч, чтобы отбиваться. Они у нас есть.
Mm-hmm.
Они у нас есть. Другое дело, что они будут в очень тяжелых условиях, но они вполне могут оказывать сопротивление. Грузины сбили за 5 дней 9 самолетов российских.
А сможем мы в этих условиях организовать справді партизанский рух?
А реально? Это уже придется делать самостоятельно и с учетом того, что наша власть будет бить нам в спину. То есть, когда украинские патриоты, те же офицеры, приедут к складу и попросят оружие, им доблестный от милиции, который рядом здесь будет, там стрелять в спину, грубо говоря. В прямом или переносном этом смысле, по распоряжению министра внутренних дел, потому что ну, вот не надо народу вооружаться.
То есть вы уверены, что коллаборационистская будет политика нашей власти?
Она будет очень, не, столь, не прямо коллаборационистская, она будет очень трусливой. И тем самым коллаборационизм.
Дуже важко спрогнозувати, що тоді
їм легче, їм легче отдать половину України под Дніпр, но сохранить політичну власть, нежели там дать народу возможность выступить самостоятельной силой.
Ну от на чому ми зупинилися і про що не договорили в першій частині, я вас запитував, а, ви розповідали про чотири проекти, які зараз борються в Україні, це російський, радянський, європейський і націоналістичний. І ви сказали, що всі вони слабкі.
Все
от,
не,
а от щодо п'ятого проекту, що, ну, в принципі, це питання. Революція насправді продовжується.
Продовжується, конечно.
Яке її буде продовження, якщо не задушить все Росія?
Ну, чотири етапи, як обычно. Перший етап – революціонери, які знесли предыдущую власть. Другий етап – це ті, хто на їх крові прийшов і розпоряджається, пытаясь сохранить ту же саму систему, тільки з новими лицями, закамуфлірована. Третій етап – це воєнна агресія завжди, попытка розірвати страну і сепаратизм внутрішній. Потім приходять на цій волні третій етап, обычно це воєнне. И они, их задача третьего этапа революционеров там, разобраться со второй властью и при этом как бы отбить военную агрессию, отразить и подавить сепаратизм. Военная задача, они это сделают. Реальная реформа начнет четвертый этап революционеров. И если смотреть, допустим, французскую революцию, то кого мы помним? Мы помним только Наполеона. Да? Угу. А все, что было до этого, там было очень много разного народа.
Дуже
и Наполеон был. После революции три года просидел нищим капитаном угу. на половинную пенсию, про него никто не знал. Он уж аж когда всплыл. Да? А в Октябрьской революции в Российской империи третьим поколением был Ленин. Третьим. Только третьим. А четвертым был Сталин. Он проводил масштабную индустриализацию и так далее, и так далее. Примерно тот же самый архетип, он все время выполняется в любой революции, и у нас тоже так будет.
А вот вы говорили, что ну, так якось да. трішки мистично, что от така шкарлупка навколо землі ну, нечисті,
луснула,
і вона луснула, і якби... І саме у нас, в Україні.
Да.
Так а що із оцієї дірки, чи може це не дірка?
Ну, ми можемо смотрети по Майдану, да? От Майдан це був такий...
Виросте, що звідти, так.
Майдан був хронокласмом таким, проривом в будущее. І там какие-то тенденции определились. Первое – это отсутствие бюрократии. В новом обществе, на новой земле она не нужна. И я не говорю ни в стиле, ни сторожевой башни, а вот очень, mm-hmm. очень так вот очень хладнокровно стоя на земле. Мы очевидно видим, что как только бюрократия отдается, начинается поражение, проигрыш и неэффективность. А Майдан прекрасно самоорганизовывался. И теперь, когда есть новые технологии, например, те же электронная демократия и так далее, зачем вообще нужна бюрократия, если есть компьютеры? Бюрократия родилась из тыловых служб Первой мировой войны, когда надо было огромные потоки перераспределять. Поэтому сидела канцелярщина, она писала, и постепенно те, кто распределяет потоки, стал управлять потоками, а потом перебрал свою власть окончательно. Так вот это можно ликвидировать, потому что логистика сейчас, электроника справляется гораздо лучше всеми этими управлениями, чем бюрократ, mm-hmm. который на себя все стремится замыкать, злоупотреблять властью и так далее. В любой стране. В любой стране. Просто на Западе как бы с бюрократией борются, и с коррупцией, со всем остальным, но это еще огромное количество ресурсов отвлекает. Так вот, должна уйти бюрократия. Мы должны завалить бюрократический порог, так называемый, который мешает нормально жить людям. Вот нам для того, чтобы это интервью записать с вами и техникам, которые этим занимаются, не нужен бюрократ. Нам не нужен чиновник с томом законом, нам не нужен милиционер с дубинкой.
А вот еще революция антиолигархична.
Да, кроме этого, антиолигархическая революция. И речь идет о низовой самоорганизации. Новое время – это время людей от 3 до 15 человек, вот таких вот кластеров, которые собираются и на свой страх и риск предпринимают какие-то проекты. На Западе, слава богу, космические корабли летают, частные компании, которые люди сделали, собрались, захотели и сделали. И это с опорой на новые технологии и очень высокоморальным поведением, с опорой на ценности. А мы все привыкли разменивать стоимости на ценности. А оказалось, что ценностями жертвовать нельзя ради стоимости. Да, и вот это будет некоторое такое очень динамичное, живое, активное общество должно вырасти, как Майдан, примерно такое, самоорганизованное, с опорой на высокие технологии и с опорой на очень высокоморальное ценностное поведение, на совесть. Главный орган познания и действия человека – это совесть на самом деле. Вот это общество растет, и все его хотят задавить, поверьте. Его хочет задавить не только Россия, его хочет задавить наша власть новоявленная, второе поколение так называемых революционеров. И на самом деле западная бюрократия тоже не очень приветствует этот проект.
Но это процесс световой, его зупинить.
Общемировой, остановить его нельзя. Да.
Ну что, на этом мы будем завершивать нашу разговор с Алексеем Арестовичем, аналитиком. Дякую вам за увагу.
Дуже дякую.
Дякую вам, пане Олексію. Всім дякую. До побачення.